Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 26 марта. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Надышаться. КБУ спасает карасей. ГИК. Четверть века, как один день. Все к кондуктору. Касса закрывается. Открывает программу выпуск новостей. С ним вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. Заморозить тарифы на коммунальные услуги до 2016 года предложил Сергей Степашин. С таким предложением председатель Счетной палаты России выступил к правительству РФ и к депутатам. По его мнению, необходимо прекратить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. «Я намерен предложить руководству страны заморозить рост тарифов на ЖКХ на 3 года», цитирует его Интерфакс. Он также отмечает, что для воплощения данной инициативы потребуется не очень большая сумма, меньше, чем содержание одного столичного футбольного клуба. По его словам, в прошлом году при инфляции в 6,6% рост тарифов ЖКХ в среднем составил 9,4%. Одна из причин – непрозрачность формирования затрат на общедомовые нужды. К местным новостям. Рыбу в карасятнике сегодня утром спасали работники КБУ. Спасение рыбы от гибели из-за нехватки кислорода ведется работниками комбината благоустройства уже в течение месяца. Это делается, чтобы избежать мора рыбы, который произошел в прошлом году. Сегодня в лунке, пробуренные во льду, а их порядка сотни, закачивали воздух, рассказал директор КБУ Николай Пасечкин.
Мы уже в течение месяца здесь поддерживаем лунки и проруби для того, чтобы рыба, которая живет, не задохнула, как это было в прошлом году. Надо сказать, что вот как мы подъехали к лункам, визуально у каждой лунки, наверное, штук по 10 карасей стоит, дышит. И сейчас, дабы снять эту проблему, поставили компрессор, ну и в течение дня сегодняшнего загоняем туда воздух, то есть порядка 700 кубов в час. Я думаю, что до конца ледового периода этого количества кислорода, которое мы подадим, хватит, чтобы рыба массово не погибла.
По словам Николая Пасечкина, когда специалистами УГХ администрации была объявлена акция по экологии, призванная помочь спасти рыбу, никто из железногорцев, даже рыболовы, не откликнулись.
Сюда, кроме работников комбината благоустройства, больше никто не пришел. Технику первый раз дала грузить. А сейчас у нас свой есть как бы мотобур, который мы сверлим. А из рыбаков никто не отозвался, по большому счету. В каком случае я не наблюдал здесь.
Касса по продаже билетов МП по АТП в поселке Подгорном с 1 апреля будет закрыта. Приобрести билеты на все рейсы маршрутов номер 190 и 194 можно будет в автобусе при посадке. Кроме того, пригородный маршрут 194, поселок Подгорный, Предмостная площадь, с 1 апреля обновит расписание, рассказал специалист пресс-службы МП по АТП Иван Исайкин.
Ликвидация кассы в поселке связана с тем, что с 1 апреля льготники, которые раньше приобретали так называемые нулевые билеты, то есть записывались по ведомости, будут оплачивать стоимость проезда с помощью социальной электронной карты. Соответственно, необходимость в кассире у нас в Подгорном отпала, и все пассажиры, имеющие на руках льготный билет, смогут расплатиться за поездку у кондуктора. А также с 1 апреля изменилось расписание маршрута номер 194. То есть основное изменение – это были сокращены 2 дневных рейса. Так как в поселке работает частный перевозчик, и их расписание составлено таким образом, что их газели ходят каждые полчаса. Соответственно, в наши вот эти дневные рейсы пассажиров просто не бывает, 1-2 человека. Вот в связи с этим дневные рейсы были сокращены.
Подробное расписание можно посмотреть на сайте газеты «Город и горожане» www.gig26.ru в разделе «Расписание автобусов» и на официальном сайте МП по АТП patp26.ru. К другим темам. Почетные грамоты Главного управления МВД России по Красноярскому краю вручены 2 сотрудникам Железногорской полиции. Старший лейтенант Константин Зверев и лейтенант Сергей Кауров, сотрудники отдельной роты ДПС ОГИБДД, удостоены почетных грамот за охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности во время проведения в Красноярске экономического форума. Грамоты были вручены железногорским полицейским в торжественной обстановке на еженедельном совещании личного состава. Поздравил подчиненных и пожелал им дальнейших успехов в службе начальник управления Федор Анышев. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Паводковая ситуация в Железногорске. Готов ли к ней город и поселки? Где ждать подтопления и что делать, чтобы сохранить имущество? Как налажена система оповещения в ЗАТО? Все ли сделано, чтобы в чрезвычайной ситуации среди жителей не возникла паника? Эти и другие вопросы обсудим с руководителем Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск Борисом Новиковым 28 марта в прямом эфире. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Программа транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении в сетях ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Оперативная информация. Полиция Железногорска разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении преступления. Приметы. На вид 25-30 лет. Рост около 190 сантиметров. Худощавого телосложения. Одет по сезону. Уважаемые горожане, всех, кто может помочь в установлении личности данного гражданина, убедительно просят обратиться по телефонам 76 58 24, 76 58 58 или 02. Конфиденциальность гарантируется. Пешеход попал под колеса из-за собственной невнимательности. Накануне 25 марта в 12 часов дня 29-летняя женщина перебегала проезжую часть от остановки магазина «Аквариум» в сторону остановки в Непиет по прямой линии, игнорируя пешеходные переходы, которые расположены с двух сторон остановок. Водитель, который управлял «Роланд-крузером», двигался по улице Ленина в сторону улицы Маяковского и наехал на пешехода. Женщина по профессии младший воспитатель детского дошкольного учреждения, которая должна знать правила дорожного движения, госпитализирована в КБ-51 с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и возможной травмой позвоночника. По факту проводится административное расследование. ОГИБДД ЗАТО Железногорск еще раз напоминает горожанам: будьте внимательны при переходе проезжей части. Учитывая погодные условия, снежный накат на дорогах, водителей призывают соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД. ГХК провел День атомной информационной грамотности в школе номер 101. Этот проект специалисты горно-химического комбината организуют уже во второй раз. Если в прошлом году учащиеся узнали про экологическую политику комбината, его историю и современное развитие производств, то на этот раз организаторы пошли по другому пути. Они предложили детям заглянуть в суть процесса информационной работы, ведущейся на предприятии. Для этого в учебное заведение отправились сотрудники отдела по связям с общественностью ГХК. Они рассказали об истории и способах создания информационной продукции предприятия, показали, где можно найти данные о комбинате, как работать с видео, что за информация скрывается на страницах корпоративной газеты «Вестник ГХК» и предложили попутешествовать по сайту комбината. Учащихся также ждало увлекательное практическое занятие «В мире с радиацией» или «Создаем радиационную карту местности». А начальные классы соревновались в атомных стартах, которые проводились с привлечением представителей молодежной организации ГХК. О спорте. Открытый городской турнир по баскетболу среди юношей и девушек 99-го года рождения и старше памяти Лебедева стартует 27 марта в спортзале стадиона «Труд». В соревнованиях примут участие спортсмены из Красноярска, Ачинска, Зеленогорска, Ангарска, Абакана, Шелихова, Черногорска. Всего за медали будут бороться 16 команд. Это уже пятый турнир, посвященный памяти известного железногорского тренера Игоря Михайловича Лебедева. Отличник физической культуры Игорь Лебедев много лет проработал старшим тренером ДЮСШ «Юность». Он воспитал целую плеяду железногорских баскетболистов, самыми известными среди которых являются Дмитрий Гурылев и Артем Карпачев. Игры будут проходить ежедневно с 10 утра до 20 вечера. Открытие турнира состоится 27 марта в 17:20. В Железногорске пройдет открытое первенство Красноярского края по баскетболу среди ветеранов. 30 марта в 13 часов в спортзале ДЮСШ «Смена» начнутся матчи в рамках открытого первенства края по баскетболу среди ветеранов. Данный турнир является традиционным. В соревнованиях примут участие 4 команды – «Политехник» Красноярск, «Енисей» Красноярск, «Хакасия» и «Железногорск». Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Продолжаем программу. Старейшая в Железногорске газета «Город и горожане» отмечает свое 25-летие. События, факты, объективные оценки, письма о наболевшем, актуальное интервью. Каждый четверг одно из самых популярных периодических изданий «ЗАТО» покупают более 6 тысяч жителей. О новом взгляде газеты спустя четверть века, а также почему «Город и горожане» считают аналогом российских «Известий» в материале Катерины Добрели.
Первый номер муниципальной газеты вышел в свет 31 марта 1988 года. Тогда это был прорыв. В закрытом и строго секретном городе официальное печатное издание. В условиях запрета гласности. Городской еженедельник был тогда шестистраничным бюллетенем. Он существовал как печатное приложение к программе городского радио. Спустя 25 лет «Горожанка» – цветное 40-страничное издание. Редакция выпускает и бесплатное рекламно-информационное приложение. Сохраняя традиции, газета старается идти в ногу со временем, оставаясь источником главных городских новостей и самых заметных событий из жизни ЗАТО, говорит редактор издания Елена Глазунова.
Самое главное для средства массовой информации – быть достойным. Не скатываться в скандалы, чего, наверное, очень сильно ждут от нас читатели, зрители, слушатели. Придерживаться одной позиции – единой, выработанной. Вы знаете, мне очень было приятно. В конце прошлого года беседовали с генеральным конструктором и генеральным директором ООО «ИСС» Николаем Алексеевичем Тестоедовым. Он высказал очень много добрых слов по поводу нашей газеты и сказал: «Вы знаете, я вашу газету сравниваю с «Известиями». Все достаточно объективно, без радикальных оценок, без какого-то хамовитого тона, без каких-то обвинений бесконечных. Мне приятно читать эту газету. А мне приятно, потому что не так много в нашей жизни этого хорошего. Его еще нужно найти. Его еще нужно вынести на первые полосы газет, чтобы это заинтересовало читателя, чтобы читатель прочитал вот эту заметку о хорошем человеке, о каком-то добром событии. И что-то в этой жизни у него начало складываться. По-другому он начал мыслить, по-другому воспринимать действительность.
Постоянные авторы «Горожанки» – известные в Железногорске журналисты Михаил Маркович, Елена Наумова, Маргарита Соседова, Марина Синютина. Читатели хорошо знают авторов газеты, определились с предпочтениями и еженедельно ждут статей любимого печатного обозревателя как разговора по душам. Пожалуй, ближе всех к железногорскому читателю Елена Наумова. Именно она ведет в газете рубрику «Почтовый ящик», работает с письмами и обращениями неравнодушных горожан в редакцию.
Бывает, неделя складывается, особенно перед праздниками какими-то, когда позитивно настроенный читатель торопится сказать слова благодарности своим врачам, учителям, ветеранам. А бывает, наоборот, самыми разными проблемами. И ЖКХ, и неудачные соседи, и проблемы со здоровьем, получение каких-то документов от чиновников. Да все что угодно. Собственно, все то, что волнует нас самих, все то, с чем мы сталкиваемся, то же самое читатели обращаются к нам в редакцию. Как правило, что общего осталось, наверное, у той газеты и у сегодняшней. Она остается последней инстанцией, куда люди обращаются за помощью. Когда уже не могут сами, не знают, куда пойти. Идут как за последней надеждой. Вот это, пожалуй, объединяет. И в этом, наверное, газета сохранила свою преемственность. И это хорошо. Хорошо, что люди доверяют, что люди хотят от нас получить какие-то ответы. И мы рады, когда нам это удается.
Темы социальной направленности, оперативные сводки, чрезвычайные происшествия. Журналист Марина Синютина знает, как не упустить сенсацию. Кроме того, Марина – постоянный ведущий круглого стола в редакции газеты. Самые проблемные вопросы, которые раньше комментировал один специалист в рамках рубрики «Горячая линия», теперь обсуждают в формате свободной конференции разнородных участников.
В последние годы город и горожане стали проводить круглые столы по разным темам, в несколько ином формате. То есть все проблемы обсуждаются с разных сторон, приглашаются непосредственные заинтересованные лица, в обсуждении принимают участие сами горожане. В широко известный формат, как круглый стол, мы смогли вдохнуть новую жизнь. Как обычно, решения на круглых столах не находятся никого. Мы эти вопросы задаем. Люди посылают свои вопросы не только по телефону, но и с помощью сайта.
Есть среди журналисток редакции и подающие надежду писатели. Маргарита Соседова, известная читателям по ярким материалам о культуре, теперь не только модератор сайта «Это город и горожане», но и популярный блогер. В ближайшем будущем увидит свет первый сборник ее рассказов.
Пишу я давно для себя, дневник вела до 2007 года с частой периодичностью. Писала и рассказы, и какие-то шутливые фельетоны, ироническую прозу, то есть это не новое. И, как говорится, писала в стол. И вот благодаря нашему сайту, где появились блоги, я стала вести свой авторский блог. И у меня был рассказ про мою подругу, я его выложила в блог. Главный редактор прочитала этот рассказ, впечатлилась и спросила, есть ли у меня еще такие вещи в жанре вот маленького рассказа, жизненного такого. Я сказала, есть. Ну и она мне предложила, давай выпустим твой сборник. Это истории все реальные, реальных людей, то есть моих знакомых, которых я знала лично. Кого-то уже, к сожалению, нет. Ну, когда выйдет сборник, почитайте и оцените.
Муза вдохновения 2013. Ежегодная церемония награждения деятелей культуры и искусства Железногорска прошла в танцевально-концертном зале накануне 25 марта, в День работника культуры. Более 80 творческих работников удостоились наград за достижения в профессиональной области и вклад в культурное развитие города. О том, как прошел праздник культурной элиты Железногорска и кто стал обладателем заветной золотой лиры, расскажет Татьяна Зимина.
Более 200 работников культуры и искусства пришли в танцевально-концертный зал, чтобы услышать слова признательности и благодарности за их благородный, важный, но подчас бескорыстный труд. Грамоты благодарности – это лишь формальности, но до того приятные, что лица железногорских творителей прекрасного и вечного буквально светились от счастья. Почетные награды сотрудники музея, библиотеки, театров, творческие работники ДК, центра досуга получали из рук руководства управления культуры и городской власти. Глава администрации ЗАТО «Железногорск» Сергей Пешков поздравил присутствующих с праздником и предложил переименовать День работника культуры в День творческих людей. Слово «работа» здесь неуместно, считает глава администрации.
Вы выполняете ту миссию, которая просто необходима, наверное, не только нашему городу, которая необходима вообще всем людям. Невозможно жить чисто техническими какими-то делами, бытовыми. Без духовной пищи жизни нет просто. И праздничные дни, когда все отдыхают, вы веселите, вы развлекаете, вы несете культуру наших массы. Поэтому с удовольствием поздравляю вас с Днем творческих людей. С праздником вас, уважаю.
Почетных грамот и благодарности было вручено 67. Слова признательности, комплименты сыпались, как из рога изобилия. Их дополняли со вкусом подобранные музыкальные и танцевальные поздравления. Одним из ярких подарков для всех работников творческого фронта «ЗАТО Железногорск» стало выступление лауреатов международного конкурса вокального ансамбля «Лунный свет» из Красноярска. Молодые вокалисты поразили всех своим исполнением. Премии признания в этом году удостоились 8 работников культуры. Нагрудным знаком и символом «Серебряная муза» тоже 8 человек. Рекордсменами по получению наград за вклад в развитие культурной жизни города и за культурную прививку населению стали работники музейно-выставочного центра, а также театр кукол «Золотой ключик», центр досуга и Центральная городская библиотека имени Горького. Вручение высшей городской награды в области культуры и искусства «Золотой музы» завершалась праздничная церемония. Все, затаив дыхание, слушали имя счастливчика.
Золотым знаком «Муза вдохновения» награждается Людмила Ивановна Малухина, директор Центральной городской библиотеки имени Горького.
Людмила Ивановна в этот день была удостоена еще и почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации за вклад в библиотечное дело не только ЗАТО, но и страны. «Награда неожиданная», — говорит разволновавшаяся Людмила Малухина, — «но мы ее заслужили», — добавляет директор Центральной городской библиотеки имени Горького.
Когда понимаешь, что это не только твоя награда, а что это весь коллектив от этого добился, это очень дорогого стоит. Для библиотеки вообще сегодня получился праздничный день. Мы получили серебряную музу, мы получили знак признания. И это говорит о том, как работает коллектив библиотеки. Очень важно, когда люди делают общее дело, делают его для горожан и получают признание.
На улице Школьной запретят остановку автомобилей. Такое решение было принято на комиссии по безопасности дорожного движения. На улице Школьной демонтированные ранее знаки «Остановка запрещена» будут установлены вновь. Сейчас сотрудники госавтоинспекции оценивают здесь обстановку как напряженную. Все заставлено машинами. По словам главы администрации Сергея Пешкова, запрещающие знаки установят в ближайшие дни. Автомобили нарушителей будет забирать эвакуатор.
Знак будет установлен практически по всей улице Школьная. Если ехать в сторону ИСС, это от Андреева до Решетнева, а по левой стороне это будет от Чапаева до Решетнева. То есть в районе воинской части это все будет запрещено. Сейчас там с двух сторон стоят автомобили, проезд затруднен очень сильно, и очень много машин стоит прямо на газонах. Мы считаем, что это неправильно, а предприятия ОСС сделали парковку за линией, за железнодорожной, поэтому сейчас там места достаточно для работников ОСС, а остальным парковаться там нельзя будет.
Комиссия по безопасности дорожного движения собирается каждый квартал решить наболевшие вопросы. Один из них – установка трехфазной системы регулирования на перекрестке улиц Курчатова-Королева для того, чтобы разделить потоки и снизить аварийность. Нужно ли это делать, пока вопрос открытый.
При повороте с Курчатова на Королева происходит ДТП с левым поворотом. Пока решение не принято, что все же что там сделать лучше, ставить ли там светофор со стрелкой, либо трехфазную работу светофора, будем еще дорабатывать. Вопрос неоднозначный. Совместно с ГИБДД будем этот вопрос еще дорабатывать.
Начальник отдела образования администрации Евгения Титова доложила на комиссии о том, как идет профилактическая работа с детьми. Школьникам постоянно рассказывают о правилах дорожного движения. Возможно, в городском бюджете найдут деньги и на покупку наборов знаков дорожного движения.
Вне всяких сомнений, что если в программу, например, «Безопасный город» какие-то средства по этому поводу будут включены, то мы сможем приобрести эти знаки. Сейчас те средства, которые у нас есть, такого позволить нам не могут, приобретать знаки дорожного движения. Более того, я вот, правду сказать, не вижу необходимости приобретения этих знаков, потому что весь наглядный материал, дидактические пособия в виде распечатанных знаков, плакатов, иллюстраций и так далее, в школе присутствуют.
Таких конкретно наборов нет, вот как они есть вот в чемоданчике у ГИБДД, допустим, там специальный набор, да, он кем-то изготавливается, он хороший, правильный, красивый. Ну, просто пока нет возможности у каждой школы закупить такой. Хотя, может, и на это пойдем, сейчас изучим это дело.
Еще одно решение комиссии – установка пешеходного светофора у сувениров. Как рассказал Сергей Пешков, он может появиться уже в этом году.
Постараемся в этом. В этом году у нас запланирована еще установка светофора Андреева Ленина. Надеемся, что мы его поставим. И следующий будет светофор уже пешеходный.
Попал в аварию, немедленно вызывай сотрудников госавтоинспекции. Это правило автолюбители знают хорошо. Но если нет времени, а полицейские задерживаются, совет один – самому оценить причиненный ущерб и оформить европротокол. В каких случаях оформляется европротокол и как это сделать грамотно, узнавала наш корреспондент Татьяна Зимина.
Европротокол рекомендуется оформлять в легких ДТП, когда вмешательство полицейских в принципе не требуется. После столкновения следует сразу позвонить в свою страховую компанию и объяснить ситуацию. Вызвать специалиста, который должен приехать на место ДТП и оформить необходимые бумаги. Если же в вашей страховой компании нет такого специалиста, вам придется остаться наедине с этой проблемой. Выход один – самостоятельно оценить ущерб и составить европротокол. Для этого важно знать следующее. Участников аварии должно быть не больше двух. На автомобиле должна быть оформлена страховка по договорам ОСАГО. В ДТП не должно быть пострадавших. Размер ущерба причиненной машине не больше 25 тысяч рублей. Один из участников в обязательном порядке письменно должен признать себя виновным, а его страховщик при этом должен иметь действующую лицензию ОСАГО. Только после соблюдения всех этих пунктов участники дорожно-транспортного происшествия могут приступить к оформлению европротокола, говорит исполняющая обязанности инспектора по пропаганде ОГИБДД Железногорска Ирина Каверзина.
После дорожно-транспортного происшествия оба водителя должны заполнить один бланк извещения, который выдается им вместе с полисом ОСАГО. На оборотной стороне этого бланка каждый участник ДТП должен письменно изложить свою версию произошедшего. Обстоятельства причинения вреда, схема дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений удостоверяются подписями обоих водителей. То есть участник ДТП, который на месте признал себя виновным, должен как-то зафиксировать это, например, написав фразу «признаю себя виновным» или «к пострадавшей стороне претензий не имею». Данное описание нужно скрепить подписями обоих участников.
Заполненный бланк европротокола со схемы ДТП направляется в страховую компанию вместе с заявлением потерпевшего о страховой выплате. Это может сделать как сам автовладелец, так и его представитель в страховой компании, который обязан иметь нотариально заверенную доверенность и пакет документов, предупреждает Ирина Каверзина. Это паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, полис ОСАГО и документы на автомобиль.
Однако нередко участники происшествия не могут между собой договориться.
Если в момент оформления европротокола возникли разногласия в обстоятельствах причинения вреда имуществу, характере и перечне видимых повреждений транспортных средств, отказе о подписании извещения одним из участников дорожно-транспортного происшествия, если вы хоть сколько-нибудь сомневаетесь в размере причиненного ущерба или же по вашим прикидкам стоимость ремонта на грани страховой суммы, лучше вызывайте инспектора ГИБДД.
Оформляя европротокол, необходимо быть уверенным в том, что в автомобиле нет скрытых повреждений. Незамеченные страховая компания не оплатит. По европротоколу сумма составит лишь 25 тысяч рублей. Для экономии времени участники ДТП, при условии, что нет пострадавших, могут выбрать еще один способ разрешения конфликта. Договорившись, водители должны сообщить о дорожно-транспортном происшествии по телефону 02, после чего самостоятельно составить схему ДТП, подписать ее и отправиться в ГИБДД на Курчатова 61 для дальнейшего оформления дорожно-транспортного происшествия.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!